Наша гостья Олеся Яхно-Білковська, политический эксперт, уже заходит и садится к микрофону. А я тогда просто, пока она садится и отдышится, минуточку, да, а я представлю тему, о которой мы будем говорить. Собственно, тема не новая, поскольку 30-го... Новая, да, к началу года новая, но 30 декабря стало известно официально о том, что Минские договоренности будут пролонгированы, то есть продолжены. Об этом Нормандская четверка, насколько мы понимаем по официальным сообщениям, договорилась в телефонном разговоре. И об этом, собственно, эта тема нашего разговора, об этом мы поговорим. Вы писали... Здравствуйте, кстати.
Здравствуйте.
Вы писали об этом колонку и говорили, наверное, кроме этой колонки не единожды, но, возвращаясь к колонке, вы написали о том, что для вас это было очевидно, и это было понятно для экспертной среды, что они будут продолжены, поскольку это единственный пока понятный формат договоренностей. Так?
Да, совершенно верно. Я думаю, что уже было окончательно понятно, что Минские соглашения будут пролонгированы на 2016 год, еще в октябре, после, собственно, встречи, очередной встречи Нормандской четверки в Париже. Тогда, просто сейчас многие уже забыли, когда появилось такое словосочетание, как «парижские гарантии Минских соглашений», что, на мой взгляд, немножко, ну, как бы поменяло подход к выполнению Минских соглашений. То есть мы знаем, что Украина... за весь предыдущий год фактически показывала, что не обязательно идти попунктово, поочередно. То есть Украина приняла, скажем, изменения в Конституцию, хотя этот пункт, я хочу напомнить, является 11-м в Минских соглашениях, и тем не менее Украина, даже не дожидаясь выполнения в полной мере военной части, а мы знаем, что первые три пункта — это военная часть, а следующий, начиная с четвертого, это, по сути, политическая часть Минских соглашений. И после как раз встречи в Париже, мне кажется, стороны все вернулись к такому пошаговому выполнению Минских соглашений, то есть все пришли к согласию о том, что военную часть необходимо выполнить, и дальше, собственно, как мы помним, более активно стали говорить о выборах, о необходимости проведения выборов, потому что я понимаю, что здесь, в Киеве, в Украине, значительная часть граждан негативно к этому настроена, понимая, что четвертый пункт, он как бы, по сути, легализует, да, там, часть боевиков на этих оккупированных территориях.
Но хотя, и замораживает конфликт.
Да, хотя мне кажется, вот многие недооценивают, там есть, ну, то есть четкий перечень
условий,
да. И даже если после того, когда будет принят закон, и если не будут выполняться все пункты, то есть все вот эти условия, выборы не состоятся, это уже понятно.
Но поэтому... есть недоверие определенное к условиям, да, к выполнению этих условий.
Ну, мне кажется, недоверие вообще есть в целом к Минским соглашениям, потому что многие считают, что Минские соглашения — это, ну, собственно, способ мира, да, вот приведения и прихода к миру. Хотя, мне кажется, опять же, тоже понятно, что Минские соглашения — это не договор о мире. То есть это какой-то переходный этап определенный. Скорее, как я считаю, это, во-первых, способ локализации конфликта, чтобы он не вышел за границы, за пределы, те, которые мы имеем. А мы знаем, что изначально боевики и Россия планировали, чтобы как минимум эти образования расширились до границ Донецкой и Луганской областей. Мы знаем, что этого не произошло. И в определенном смысле это способ, как я считаю, дисциплинирования участников переговорного процесса. В том смысле, что Минские соглашения, они решают какие-то локальные, скорее, задачи, ну, то есть по обмену заложниками, там, ну, и так далее. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу о пролонгации, понятно, что часть пунктов, и, собственно, об этом сказал Оланд после встречи 2 октября в Париже, что часть пунктов, их в принципе нельзя выполнить за короткий период, вот, скажем, там те же выборы, например, да, там только 3 месяца отводится на подготовку, и то не факт, что за эти 3 месяца, если будут эти условия соблюдены, будут выборы. Или граница, скажем. Ну, кто поверит в то, что границу практически 600 километров можно вернуть за месяц.
Да.
Даже если представить, что, скажем, Россия проявила бы волю. То есть даже, хотя Россия не проявляет, это понятно.
Но сначала
даже,
нужно бы, признать, что
да,
она может проявить волю.
Даже если бы Россия,
да,
проявила такую волю, там за месяц, скажем, границу вернуть, ну, это невозможно. Хотя бы в силу того, что помимо военного фактора, там возник еще фактор и коррупционный, и криминальная экономика, ну и так далее.
Контрабанда, да, и все,
да,
вещи,
конечно,
с этим связаны. Я хотела привести, сослаться, собственно, вот есть у нас исследование Фонда демократические инициативы, о котором мы говорили в этой студии в конце осени прошлого года, 2017 2015 года. Это опросы, которые проводились по всей территории Украины за исключением Крыма и неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Но, тем не менее, на освобожденных и других частях Донецкой и Луганской областей опросы были проведены. И вот эти данные говорят о том, что 54% опрошенных считают, что нужно достичь компромисса ради мира, но только 21% ориентируется на вот эту вот любую цену, если мы возьмем в кавычки, да, мир любой ценой. А 54% опрошенных, они считают, что эта цена должна быть не любой. И там уже дальше есть целая раскладка, от чего не готовы отказаться жители Украины ради достижения мира, назовем это так. Насколько Минские соглашения в... Если мы можем говорить о контексте общественного мнения и Минских соглашениях, да, то как мы можем это прокомментировать?
Ну, знаете, во-первых, нужно понимать, что самопроглашенные ДНР и ЛНР это не есть в чистом виде, ну, какие-то сепаратистские образования, потому что во всем мире, если мы там видели, где происходят действительно честные референдумы, то те территории или те образования, которые претендуют на, ну, вот, и имеют сепаратистские настроения, претендуют на определенную обособленность, они либо политически сильнее, да, либо имеют какой-то ресурс, который позволял бы им быть более независимыми, скажем так. Если мы говорим о ДНР, ЛНР, то здесь это не подходит. То есть это абсолютно зависимое образование. То есть они не могут быть сами по себе в социально-экономическом плане. То есть или они должны находиться на содержании России, или, как хочет Россия, политически влиять на этот регион, но при этом, чтобы социально-экономические расходы взяла на себя Украина. Поэтому здесь это в определенном смысле псевдосепаратизм. Поэтому здесь не вопрос отношений именно к этим образованиям и каким, на какие компромиссы может пойти Украина, на какие не может пойти. Мы должны понимать, что Россия-то использует действительно эти образования для обвала украинской государственности. Поэтому это не вопрос, скажем, уступок, да, этим образованиям. Тем более, что конфликта как такового, его нет. То есть это очень некорректно, когда сравнивают, там, скажем, с Югославией или с Косово, что делает российская пропаганда. Потому что этнического конфликта нет.
А наши эксперты продолжают комментировать, кстати, эти сравнения.
Ну, этнического конфликта нет.
Более того, я даже вспоминаю недавний, наверное, октябрьский разговор с американкой российского происхождения, которая спрашивала меня о том, что там с этническими чистками на Донбассе, это цитата. И далее начался с моей стороны такой сеанс, значит, информации о том, что на самом деле, но важно также уточнить, что я, кажется, не смогла полностью переубедить мою собеседницу в том, что с этническими чистками мы дела не имеем. Если, кстати, немного поменять ракурсы, отойти от этой истории о пропаганде, влиятельности России, такого большого, страшного и серьезного оппонента, то если мы говорим о Минских соглашениях, Украина — это слабая сторона? Насколько Украина, как участник переговорного процесса, может и насколько она результативна в отстаивании своих интересов?
Изначально, когда подписывались Минские соглашения, конечно, Украина была слабой стороной. То есть мы знаем, что Минск-1 и в какой-то степени Минск-2 это был ответ на, ну, то есть на отсутствие ресурса и отсутствие возможности Украины каким-либо другим способом реагировать на военную агрессию России. Но другое дело, что за этот год Украина, я считаю, она улучшила свое положение значительно, и теперь Киев может не спешить реагировать. То есть это вопрос только отношения к гражданам на оккупированных территориях и как сделать так, чтобы облегчить судьбу и жизнь этих граждан. То есть и прежде всего здесь Украина настаивает, официально Киев, на увеличении, усилении разнообразных гуманитарных миссий. Мне кажется, это очень правильно. Но подписывать или идти на какие-то уступки, которые выходят даже за рамки прописанных официально в Минских соглашениях, Киеву сегодня нет совершенно никакой необходимости. Потому что, во-первых, вряд ли военный конфликт, в том смысле, во всяком случае, какой он был до того, он может возобновиться, потому что это не имеет смысла. Потому что военная победа, даже если представить, что Россия опять массированно применит свою технику, она не переводится в политическую. Вот почему дальше не распространились эти настроения? Потому что если бы Россия даже захватила там Харьковскую область, Днепропетровскую область, эти территории все равно считались бы оккупированными. То есть это не значит, что Россия переведет это в политическую и тем более геополитическую победу.
Это Кремль ощутил? Вот то, что не конвертируется это в какие-то политические дивиденды, это Кремль ощутил?
Конечно, это стало понятно, ну, поскольку и действительно мы видим, что конфликта этнического конфликта нет, и политического конфликта нет, потому что рядом находится такая же русскоязычная, условно говоря, область, только там почему-то никто не воюет, и там почему-то никто не стреляет. И потом история вот с Крымом, а если бы представить, что эти настроения расширились там больше, чем, скажем, на отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, это так или иначе экономическая ответственность. Но мы видим, что вот Крым показал, да, что если, конечно, очень амбициозно пытаться пересмотреть территориальные границы 91 года, но если у вас нет как минимум экономического ресурса, если вы зависимы, там та же банковская система, зависима от международной системы, то вы не самодостаточны. Поэтому, а в 21 веке сила — это же не только танки, да, это не значит, там, знаете, лозунг «сила есть, ума не надо». Сила — это прежде всего экономическая модель, привлекательная. Это современная экономика, чего нет у России. Поэтому военную победу очень сложно перевести в политическую. Это то, что было, кстати, в 2008 году после конфликта с Грузией. И что стало с этими территориями? Ничего. Это то же, что сейчас происходит с Приднестровьем, когда Россия фактически прекратила финансирование. Еще с зимы прошлого года, ввиду того, что экономика России очень слабая и зависимая. Поэтому Минские соглашения я воспринимаю не как договор о мире, но как переходный, тактический, определенный документ, который позволил Украине не расширить, да, эти настроения по обвалу Украины, их даже не сепаратистскими называю, а псевдосепаратистскими, и позволил за это время действительно усилить свои позиции. Я считаю, что Киев их усилил на сегодня.
Я бы хотела еще заострить наше внимание на проблемах гуманитарных все-таки, да, они очень важны для той части аудитории на Донбассе, которая нас слушает. Насколько Минские соглашения, наверное, стоит вопрос задать немножко по-другому. Насколько достаточно этой рамки, да, Минских соглашений? Может быть, вообще гуманитарные проблемы, связанные с жителями, которые остаются на неподконтрольных территориях, на прифронтовых территориях в том числе, может быть, решаются еще какими-то другими путями, да? Потому что вот мы очень часто пытаемся в рамку вот этой политической части договоренности загнать и решение в том числе огромных гуманитарных проблем.
Ну, я думаю, что это первый шаг. И сейчас же, мне кажется, все, кроме России, участники переговоров Нормандской четверки, настаивают на том, чтобы и фиксируют то, что, во-первых, миссия ОБСЕ не допускается на всю часть оккупированной территории, и прежде всего на границу, и что все-таки нет способствования максимальному допуску различных гуманитарных миссий, что действительно...
Например, там Красный Крест, да, Красный, да, Крест, очень важно, да, тоже, да, понимать нашей аудитории, какие миссии могут быть и чем они могут помочь. Это и права человека, и медицинское обслуживание, наверное, да, что еще,
да,
может быть?
Да, учитывая то, что на подконтрольных, да, боевикам территориях Луганской области с этим есть проблема, и только Красный Крест, кажется, там теперь может
какое-то
работать.
Какое-то время был, да, а потом начались, и насколько нам известно, проблемы.
Да, да, не везде, да, их допускали. Это первый шаг. Второй шаг, я считаю, все-таки тот или иной формат миротворческой миссии. Я думаю, что этот вопрос рано или поздно, он обязательно... как-то обретет какую-то реальность.
Это пресловутые голубые каски?
Или, ну, голубые каски.
Образ такой, метафора сразу,
да, или увеличение миссии, там, условно говоря, ОБСЕ, хотя мы видим, что это не работает. Mm-hmm. Там разные варианты. Понимаю, Россия может настаивать на ОДКБ, но в составе не российских войск, а, скажем, там части белорусской. Ну, я условно говоря, mm-hmm, так утрирую.
Но тут вопрос же мандата вот этих миротворческих сил. Насколько, на что они имеют право, условно говоря, на этой территории? Ну, там фиксировать нарушения — это одно, а каким-то образом поддерживать и обеспечивать права человека — это немножко другой мандат. Вот это проблема.
Ну, в данном случае права человека связывают с элементарной демилитаризацией региона, в первую очередь, потому что не демилитаризированный регион, это, в принципе, да, здесь сложно представлять, что надо что-то отстраивать, да, например, если по ходу оно разрушается. То есть это два прямо противоположных процесса. Поэтому восстановление элементарного порядка, это будет очень сложно сделать, даже если, повторяю, даже если Россия, опять же, как бы, ну, как говорят, да, там сдаст этот регион, все равно очень сложно представить, как там возможно навести порядок в условиях наличия разных групп, в условиях, опять же, построения уже криминальной экономики, то есть того, что там работают разные контрабандистские потоки и так далее. То есть очень сложно будет самостоятельно навести порядок. Это второй шаг, я считаю, тот или иной формат контингента миротворческого. Во всяком случае, я думаю, что Украина очень много времени этому уделит, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН и председательствуя, как это планируется, в следующем году в Совете Безопасности
ООН. Но Российской Федерации есть право вето, поэтому наши возможности, возможности украинской делегации также ограничены.
Безусловно. И тем не менее, это не значит, что их не надо пытаться использовать, потому что это фактически все-таки действенный инструмент, миротворческий контингент. И параллельно, безусловно, я думаю, что будут эти переговоры об окончательном мире, то есть они не в Минске, конечно же, будут подписаны. Под этим я понимаю нахождение не просто подписать мир и все, и условия мира, а понимать, какую систему гарантий безопасности и на что Украина может претендовать. С учетом того, что кто бы что ни говорил членам НАТО, в ближайшей перспективе мы не станем, и, возможно, это тоже будет предметом переговоров с Россией. В принципе, какой-то перспективы понятные относительно НАТО. Но какой-то формат безопасности, поскольку ничего не работает, Украина тоже должна иметь.
Если продолжить разговор о дипломатическом фронте, то важно, наверное, вспомнить, что в России изменился руководитель переговорной группы в Минске. Мы уже в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио обсуждали эту замену. И версия, которую озвучил Алексей Кафтан, наш собеседник, журналист-международник, она была о том, что теперь ястребы появились в этой переговорной группе, и все меньше, менее либеральное настроение со стороны российских участников переговоров Минского процесса. Как вы оцениваете появление новых действующих лиц?
Не, ну я думаю, там же речь идет не о замене, а о дополнении
Крылова. Или усилении, как это называется. Да, но и появлении более подконтрольной Кремлю фигуре. Там драматургия, которую описывал Алексей Кафтан, состоит в том, что если ранее МИД в этих переговорах был чуть более автономен, то теперь речь идет о большем контроле со стороны Кремля, причем ручном абсолютно.
Ну, мне кажется, контроль был и раньше, и все-таки нежелание России в любом случае выполнять Минские соглашения. Ведь почему, собственно, этот четвертый пункт настолько застопорился? Потому что и чего в Киеве, здесь в Украине не совсем понимают, когда многие критикуют Минские соглашения.
А кто? Экспертное сообщество? МИД украинский?
Нет, эксперты, граждане. Ну, возможно, здесь сама власть виновата, потому что все-таки недостаточно объясняет свои действия и, собственно, какой результат от этих Минских соглашений. То есть тот четвертый пункт, который предполагает условия ОБСЕ, наличие там украинских СМИ и так далее, то есть само выполнение этих пунктов, то есть сам этот процесс, он уже де-факто будет гарантировать в значительной степени установление контроля Украины над этой территорией. Потому что если всего этого сейчас там нет, в принципе, и даже если представить просто одни украинские СМИ появятся, и просто будет доступ, там, скажем, для ОБСЕ на всю территорию, и демилитаризация — это большой шаг для установления контроля над этой территорией. А это, собственно, есть самым важным, а не просто там по факту. Да, вот. То есть важно не просто разоружить эту территорию, а важно действительно, чтобы происходила постепенная коммуникация, чтобы жители этих регионов, чтобы они понимали, что
откликались
такое,
как-то
что
на разоружение.
Украина, да, и что такое Киев сегодня, и ну, то есть вот происходил какой-то медленный процесс вот этой реинтеграции. Тем более, что, мне кажется, к быстрому процессу сегодня никто не готов, включая саму Украину.
И, наверное, вряд ли он может быть.
И он, да.
Даже
он
чисто
ли,
формально.
Да, он вряд ли может быть. Поэтому здесь я не связываю расширение российской миссии, я не связываю с каким-то кардинальным пересмотром подхода. Возможно, с какими-то радикальными изменениями. Возможно, такое усиление связано с тем, чтобы в процессе возможных дальнейших переговоров действительно Россия, во-первых, максимально устранялась там от ответственности за те или иные направления. То есть, но это больше, мне кажется, технические вещи в любом случае. Все, что касается минского формата переговоров, там так, как участвует Россия, это все-таки больше... Ну, вопрос технический, как мне кажется. Кардинально все равно здесь не могут быть пересмотрены те или иные решения. То есть они скорее пересматриваются на других площадках.
Я на этом техническом вопросе, кстати, даже, ну, вы фактически вернули меня к моей мысли, которую я чуть не потеряла. Опять же, тогда придется задать такой, наверное, наивный вопрос, но он очень часто встречается не сколько в экспертной среде, сколько в публичной какой-то информационной среде. Усиление роли Соединенных Штатов. Почему-то считается, что роль недостаточна. Это мой вопрос. Достаточно или недостаточно, по вашему мнению, в этих переговорах? И есть еще иллюзия или же не иллюзия, а предположение о том, что усиление этой роли, оно могло бы стать какой-то более предметным, да, более предметно заставить, условно говоря, Россию признать себя одной из сторон конфликта и как-то там контролировать эту ситуацию, выполнять соглашение.
Ну, я не совсем разделяю такой технический формат, технический подход, когда говорят, вот, нужно поменять формат, там, и вот так вот. Мне кажется, Соединенные Штаты не участвуют, скажем, там, в нормандском формате, тем не менее, очень активно влияют на процесс. И прежде всего в экономической плоскости, я имею в виду давление экономическое. Во-вторых, по линии того же Ближнего Востока, где Россия пыталась активно как-то расширить свое возможное влияние в геополитической плоскости, тем самым как раз обменять, да, там украинский вопрос на что-то. И, ну, то есть поэтому сама по себе техническое изменение формата, мне кажется, не особо, то есть особо не меняет. Другое дело, что Украина, возможно, ожидает, но мы знаем, что Сенат за это проголосовал, более активной финансовой помощи военной. То есть выделение на расходов на новую технику, это да, это действительно очень важно, потому что все-таки военное усиление обороноспособности Украины, а здесь Украина не может самостоятельно без финансовой помощи достигнуть этой цели, то есть это прежде всего, мне кажется, очень важно для Украины. А само по себе участие в переговорном процессе вокруг чего, мне кажется? То есть тут что мы хотим еще показать? Вопрос в том, как выполнить, как заставить Россию вернуть Украине границу, как заставить Россию выплатить все, ну это не контрибуция, условно говоря, а все те потери, которые Украина понесла за эти годы, не только по Донбассу, а по Крыму, через международные суды. Вот в этом смысл, мне кажется, давление на Россию. А в переговорах...
А ведется ли эта работа, да, по документации? Просто, ну, рефреном часто звучит история и теза о том, что Россия должна нести ответственность, но украинская сторона достаточно аккуратно документирует доказательства российской вины.
Ну, мне кажется, в первые полгода как раз слабо велась работа, и это было очень хорошо видно по разным направлениям, и даже не только внешнеполитическим, а и внутриполитическим. Мы видели, когда какие-то дела где-то рассматривались в международных судах относительно тех или иных людей, там, скажем, от представителей предыдущей власти, которые подпадали под санкции, а потом их оправдывали только потому, что Украина не собрала достаточно законодательной базы. Но мне кажется, это было связано с абсолютно непонятностью в 2014, отчасти 2015 году, потому что, мне кажется, не все политики верили, что вообще Украина может сохраниться в условиях того, что ничего нет. И тем более никто не хотел особо, ну, скажем, полную ответственность брать на себя. Поэтому отчасти, ну, мы видели, сколько у нас было смен и министров обороны, там, и генпрокуроров. То есть отчасти это связано с, в том числе и с кадровыми ротациями, но сейчас, мне кажется, за последние полгода Украина более, скажем так, профессионально, детально стала относиться и к международным судам, и вообще стала более, перешла от политики реагирования, а мы вначале только реагировали теми возможными способами, которые у нас были, к политике инициативы, то есть в том числе и по Крыму. И по Донбассу инициатива заключается в том, что мы не идем на уступки. Киеву сейчас нет смысла идти на уступки. То есть это просто единственное, как я сказала, что мы понимаем, насколько тяжелая судьба там граждан, в том смысле, что это серая зона во многом, деятельности никакой там нет, там можно только либо воевать, либо копать окопы, либо добывать еду. То есть никакой системной деятельности там нет, поэтому все здесь это понимают, но на уступки какие-то Киев не пойдет.
Поэтому... А тогда я употреблю это слово, поскольку вы так оптимистичны, если можно употребить это слово тут, да, ну, более позитивно оценивая эти перспективы, скажем так, работы дальше Украины по Минским соглашениям в том числе, тогда я употреблю слово субъектность, вот это любимое, и национальный интерес, который многие эксперты очень часто употребляют как раз в критическом таком соотношении. Нет, недостаточно украинской субъектности в этих переговорах, недостаточно четко понимают, в том числе общество, в чем национальный украинский интерес в этих переговорах. А проявилось за эти полгода вот эти вот вещи, о которых я говорю?
Ну, отчасти. Здесь просто надо понимать, что общество рассчитывало получить и увидеть от Минских соглашений прежде всего прекращение войны. Да, и там либо возврат Донбасса, либо наоборот попрощаться с Донбассом, ну, то есть какую-то определенность. Это невозможно сделать за короткий период, и надо говорить, что Минские соглашения, во-первых, не позволили, как я сказала, распространить этот конфликт на другие территории, во-вторых, не позволили насильственным путем, военным шантажом, то, чего добивалась Россия, провести изменения в Конституцию, те, которые хотела Россия, то есть так называемую федерализацию, которая бы распространилась на все регионы Украины. Это тоже уже нереально. И в-третьих, то есть мне кажется, что самый сложный период Украина прошла, и самая большая как раз сложность в отношении Донбасса будет скорее коммуникационная. Как этот регион обратно реинтегрировать после завершения военных действий, после наведения порядка, как его реинтегрировать в общее пространство украинское с точки зрения идентичности украинской. Потому что действительно конфликт был создан искусственно, и вот эта почва, поддерживающая конфликт, это жертвы прежде всего. И надо понимать, что когда мы же помним слова Путина о том, что мы будем ставить женщин и детей перед нашими военными, то есть надо понимать, что когда на жилой дом ставится какая-то установка, то украинская армия может реагировать только двумя способами. Или ничего не делать, и тогда эти грады будут по всей Украине. Или сбивать эти грады, да, попадая в том числе...
жители.
Да, то есть это надо понимать. И здесь, мне кажется, процесс реинтеграции вот этой в умах жителей этих регионов будет достаточно долгий и достаточно непростой. И здесь, конечно, должна быть... активная все-таки политика информационная, продуманная со стороны Киева. Вот в этом я вижу самую большую сложность в какой-то перспективе дальнейшей.
Информационная политика — это отдельная большая тема, которая тоже заслуживает на то, чтобы мы о ней говорили. Да, ну, может быть, в следующий раз. Спасибо вам большое. Олеся Яхно, политический эксперт, была гостьей студии «Киев-Донбасс».